Александр Лухтанов. «Лесная пристань». Алма-Ата, 1985 год. Под рубрикой «Мир природы». На обложке изображена ветка пихты с ее красивыми большими шишками. К читателям. Книга очерков казахского натуралиста посвящена природе Восточного Казахстана. Она переносит нас в лесные чащи, на просторы степей и берегов озер. На фоне живописных пейзажей перед читателями проходит жизнь животных. Наблюдения сделаны на свободе, в условиях естественного их обитания. Труден, но зато и увлекателен процесс наблюдения за чуткими и осторожными животными. И автор предлагает читателям пройти вместе с ним по лесным тропам. Данная книга рассчитана на массового читателя. Итак, «Лесная пристань». Шумит на перекатах, гремит у крутых берегов красавица Бухтарма. За рекой с зелеными облаками клубятся черемуховые заросли. Еще дальше, на склонах гор, гряда за грядой, тянущихся до самых белков, вперемешку с кудрявой березой и осиной, зубчатой стеной синеет старый пихтовый лес. В лесном краю Восточного Казахстана приютилось село «Лесная пристань». Село, каких встречается много, деревянные домики с синими наличниками, у каждого куст рябины и поленница дров. Но есть у этого села одна особенность. Из любого окна виден лес. Любая дорожка ведет опять же к лесу. Лес. Кого оставит равнодушным это слово? Буйно-зеленый летом, украшенный причудливой изморостью зимой, с густыми крапинами в разноцветной акварели осени и юной весной, такой разный во все времена года, но всегда волнующе загадочный и приветливый. Здесь, в укромных глубинах леса, природа спрятала много своих дорогих сокровенных тайн. Слышали ли вы, как в апреле растет первая трава, острыми шильцами ростков пронзая прошлогоднюю листву? Или как ночью таинственным шепотом переговариваются между собой деревья? Не приходилось ли вам весенним утром ощущать пряный аромат только что распускающейся клетки листочков тополя или березы? И как отличается то сладкое весеннее благоухание от горьких запахов прелого листа и мокрой коры в сумрачном ноябре? Мир диких зверей и птиц еще удивительный. Лес – это и пристанище для животных. Обычно они ведут себя тихо и скрытно, но если набраться терпения, то можно сделать интересное наблюдение. Вот гнездышки с видом словно корзинка из тоненьких лоскутков бересты высиживает яйца иволга. А в это время крикливый дрозд кормит своих прожорливых птенцов. Вот по звериной тропинке, крадучись, пробирается хищный хорек, а на опушке леса безумолку стрекочет, будто играя на скрипке, лесной музыкант-кузнечик. Да разве перечислишь все, что можно встретить в лесу? Этот удивительный лесной мир я открыл для себя 20 лет назад. Шагая по узкой лесной тропинке, я вспоминаю. В те времена через Бухтарму был перекинут скрипучий деревянный мост, подвешенных на тросах. Когда по нему шла машина, он изгибался, вздыхая и охая. Когда по нему шла машина, он изгибался, вздыхая и охая, словно живое существо. Под колесами шевелились и трещали доски, и водители с опаской поглядывали из окон вниз, где стремительно неслись бурливые потоки воды. Но это еще не все. Чтобы попасть в урему Бухтармы, надо переправиться через ее приток, Хамир. Сейчас здесь есть мост, а тогда переплавлялись на лодке, которую управлял немногословный и угрюмоватый на вид дед Иван. Дождавшись 3-4 пассажиров, он усаживал их в длинную, как пирога, лодку. Она была выдолблена из цельного ствола тополя. Таких сейчас не увидишь. Лишь только лодка отчаливала, как след за ней, едва не задевая острыми крыльями воду, с берега срывались длинноклювые птицы. Я уже знал, что это кулички-перевозчики. И впрямь перевозчики, думал я. Где переправа, там и они. Так и летают за лодкой то туда, то сюда, с берега на берег. Отталкиваясь длиннющим, отполированным до блеска осиновым шестом, дед Иван гнал лодку вдоль берега вверх по течению, а затем поворачивал поперек реки. Быстрый хамир подхватывал ее и стремительно нес на стрежень. Волны едва не перехлестывали низкие борта, а испуганные пассажиры хватались за сиденья. На воду жутковато было смотреть, а тут еще кулички, словно предрекая беду, с плачущими криками снова и снова проносятся мимо лодки. В этот момент дед Иван с невозмутимым видом делал едва заметное движение шестом, и лодка снова поворачивала свой нос по течению. Скорость тут же падала, прекращалась скачка, а паромщик уже налегал на шест, прогоняя пирогу к берегу. Этот отвороженный рекой берег был для меня краем нового неведомого света. И именно отсюда началось мое освоение бухтарминских джунглей. Теперь я был совершенно счастлив, каждое воскресенье делая для себя новые открытия. Сразу от берега почти непроходимые заросли. Внизу кустарники по пояс, жимолость, таволга, шиповник, смородина. Выше густо перепутались между собой ивняк, черемуха, калина, боярка, тополь, береза, осина. Переплелись хмелем, повеликой, вьюнкой, травой. Чтобы сократить путь, я пробираюсь шумом и треском через густой кустарник карагай. По сторонам испуганно взлетают серые птички. Присаживаясь на камушки кустов, они вытягивают шеи. От возмущения топорщат перышки на голове. А рядом птичка покрупнее с коричневой спинкой и светлым животом. Она отдаленно напоминает маленькую сороку. Взволнованно размахивая длинным хвостом, она вкрадчивым голосом произносит с угрозой «Чек-чек!» Я должен был удовлетворить свое любопытство. Порывшись в книгах, вскоре я уже знал, серые птички по всем признакам – это славки, коричневые же, длиннохвостые – это сорокопут жулан. Была у меня в лесу своя излюбленная тропинка. Сколько раз проходил я по ней, то торопливо, то крадучись, пытаясь подобраться поближе, чтобы рассмотреть какую-нибудь птаху. Не беда, что не погода, идет дождь или пасмурно. Моя тропа все равно подарит интересную встречу с чем-либо новым или уже знакомым. И каждая такая встреча приносит чувство светлое и радостное. Сколько воспоминаний связано с этой узкой лесной дорожкой. Вот на обочине стоит старый-престарый пень, уже почти трухлявый. Когда-то здесь жил дятел. Потом поселились шумные скворцы. Теперь он одряхлел, сразу весь засыпан муравейником и вот-вот развалится. Развесистые могучие тополя по полянам. Под ним я люблю присесть в прохладную тень, под другим остановиться, чтобы послушать пение зяблика и щеглов. Как весело вызванивают они в солнечное утро. Вот и сейчас так хорошо. Под легким ветерком, в радостном возбуждении, приветливо колышутся листья осины, покачиваясь. Цветы кивают мне желтыми, белыми, красными головками, а с вершины тополя раздается звонкая ку-ку. Впереди целый день интересных встреч и удивительных открытий. Тропинка теряет под сенью тополей. Когда-то здесь была тележная дорога, но она давно заброшена и теперь поросла мелкой и нежной травой, птичьей кашкой. Я люблю здесь бывать весной, когда лесные угрёвы под белыми тополями пестреют от высыпок нежно-розового кандыка и белых ветрениц. Но и сейчас не хуже. Солнечные лучи стрелами пробираются сквозь зеленые своды, выжигая на траве золотые пятна. Щеглы вызванивают откуда-то с верхних ветвей. Кругом белая кипень цветущей таволги. Тут и там краснеют алые огоньки диких пионов. Особенность здешних мест – это тополь и черемуха. Наверное, нигде больше не встретишь столько черемухи, как здесь, в пойме Бухтармы. Отдельными островками округлые пышные кусты рассыпаны всюду по зеленым полянам, а на опушке леса их уже целое море, непроходимое чаще. Кудрявые зеленые шатры так и меняют свежестью и тенью, а зайдешь под их своды, и полное разочарование, хаос, переплетение голых ветвей, искореженных, изломанных зимними снегопадами. Трудно ходить здесь, да и неинтересно. Большинство птиц избегают этих неуютных кустов, зато здесь, в полумраке, любят селиться соловьи. А сейчас тут все тихо и скучновато, если не считать комаров, набрасывающихся с голым писком. Пригибаясь, я торопливо продираюсь сквозь нависшие своды, но все равно задеваю их головой, и обильная роса сыплется мне на плечи и за шею. Утренний душ летом – это очень даже хорошо. Только я освобождаюсь от объятий черемуховых ветвей, как меня встречает дребезжащий и трескучий дроздиный крик. Похоже, что птица набрала полный рот воды, и она клокочет у нее в горле. Крики все громче. Вслед за первым дроздом с угрожающим видом мимо проносится второй, затем третий. Птицы рассаживаются вокруг на деревьях и во всю ширь, раскрывая свои глотки, орут на меня, что есть мочи. Потом разъяренные, то одна, то другая, бросаются на меня в атаку и обстреливают пометом. Хорошо, что я слежу за ними через смотровое окошечко фотоаппарата. Это предохраняет мне глаза, зато весь объектив забрызган жидкой слизью. Это дрозды-рябинники. Нисколько не маскируя свои гнезда, они лепят их на большой высоте, а потом защищают таким оригинальным способом. Скорее от грязнуль дроздов подальше. Только отбежал, как какая-то темная птица вынырнула из ветвей. Твю-твю-твю, голосисто и звонко кричит она, и как-то косо стремительно уносится в сторону ручья. Что за птица? По обличию вроде бы кулик. Но почему летает среди леса, да еще поднимается с дерева? Где кулику никак быть ни капки не положено? Этого кулика я видел не однажды. Каждый раз я задавался целью посмотреть его гнездо. Кулики обычно гнездятся на земле, но, увы, мои поиски были напрасны. Кулик продолжает издеваться надо мной. Точно смеясь, взвизгивая, он в очередной раз и опять будто свалившись с вершины дерева присаживается на ветви. Тьфу, окаянный, сколько можно дурачиться? Не в сорочьем же гнезде он живет. Потом я заглянул в брошенное, полуразвалившееся гнездо сороки и увидел в нем 4 крупных остроконечных яйца, куличинные. Так я узнал про странного кулика-черныша, что гнездится на деревьях и в чужих гнездах. Открытие, открытие на каждом шагу. И чем больше смотришь, тем больше задачек загадывает лес. Некоторые разрешаешь сразу, другие пока еще остаются тайной. Я сижу, отдыхаю под старым пнем. Цоп! Что-то шлепнулось вниз. Серой тенью мелькнуло мимо лица. Смотрю наверх. Никого. Только серый сучок на белом боку ободранного пня. Засохший, в пестринках, острый на конце. Только перевел глаза, глядь, сучок уже на другом месте. Присмотрелся. Птица! Но какая странная! Приклеилась, не шелохнется. Замерла в одном положении. Так я открыл для себя вертишейку, птицу, очень родственную дятлам, а по повадкам чем-то напоминающуюся змею. В другой раз удивила птичка, в которой я узнал зимородка. Сидит у ручья на палке эдакий коротышка, хвостик маленький, сам большеголовый, что голова, то и клюв прибольшущие, а красивый дух захватывает. Животик будто ржавчиной усыпан, а вот спина – что самоцвет, чистая бирюза. Сидел, словно цапля, повесив длинный нос, задумался глубоко и надолго, и вдруг, бац, свалился с котла и шлепнулся об воду. И даже брызги полетели. Уже не топиться ли вздумал или нечаянно упал? Ничуть не бывало. Тут же взлетел, да еще с рыбкой в клюве. Вот оно чудо-то, птичка-то рыболов. Дальше еще интересней. Полетел под ручьем, трепеща голубыми крылышками, и вдруг нет ее. Опять нырнула, только теперь не в воду, а в дырку в обрывистом берегу ручья. Тогда мне было все это в диковинку иного. Помню свое первое знакомство с бурундуком. Я был в неописуемом восхищении. После передо мной, как выскочил полосатый, прелестный зверек. Легкий, как пушинка, он задорно пробежал по стволу черемухи и, усевшись на задние лапки, стал с любопытством поглядывать на меня. Меня поразили его живой, общительный характер, смешные ужимки и пристранные позы. замиранием сердцем подкрадывался я к нему, а он, не зная, бояться ли ему, взбрыкивал, перебегая с ветки на ветку. Тот день был для меня одним из самых счастливых. Я наблюдал за чудесным зверьком весь остаток дня, пока на лес не начали спускаться сумерки. Да разве с одним только бурундуком было так? Однажды встретилось гнездо, по всем приметам дроздиное, а заглянул внутрь, что такое? Изнутри вымазано не глиной, как у всех рябинников, а вылеплено древесной гнилушкой. И яички небесно-голубые, лазоревые. Не гнездышко, а чудо. Оказывается, дрозд непростой, певчий. А бывает, не узнаешь и самого обычного. Вот, скажем, скворцы. Самые, казалось бы, привычные, почти домашние птицы. А нет. В лесу они на редкость дикие и пугливые. Только что распевали арии, а чуть треснул сучок под ногой, и замолчали певцы. Еще шагнул, и вся стайка с тихим журчанием стремительно уносится вдаль. Гнездятся они в норах, брошенных дуплах, морозобоинах на месте выгнившего сучка. В лесу всегда ощущается недостаток жилья. Кроме того, квартиры далеко не всегда отличаются комфортом. Как-то мне пришлось наблюдать за скворцом, которому досталась квартира со слишком узкой дверью. Как он, бедняга, мучился каждый раз, пробирая свой же дом. Сначала он просовывал голову, барахтаясь, кое-как протискивался наполовину, отчаянно дрыгал лапками и только после этого бочком-бочком проскальзывал вовнутрь. И так за день ему приходилось пролезать сотни раз. Наверное, в добротно сделанных человеком скворечниках городским собратьям скворцов гораздо удобнее жить. Но есть своя неповторимая прелесть жизни в лесу, шумящем ручье и шелестящем травой. Здесь в пойме много медлительных ручьев. Иногда это совсем крохотные роднички, выбивающиеся из-под земли и тут же теряющиеся в ржавых лужицах воды или болотце. Есть ключи более многоводные. Петляя по лесу, все они вливаются в старые рукав бухтармы. Полузаиленный, полузаросший кустарниками и травой, весной он бывает до краев заполнен полой водой. А сейчас же летом лишь небольшой ручей течет по обомшелой гальке на дне. Я люблю этот тихий лесной ручей. Неторопливо бежит он, едва шевеля прутья молодого лозняка, а в струях его, взвиваясь, колышутся буровато-зеленые плети водорослей и желтой тины. Там, где сужается его русло, он журчит на перекате, а прежде чем разлиться широким плесом, выбрасывает на поверхность пузырьки воздуха и хлопья пены. Здесь любит собираться рыбья мелочь, ожидая, не принесет ли чего съестного вода, уткнувшись в вилистое дно, стоят гальяны, пискаря, шиповники. Моя тропа то пересекает ручей, то вьется вдоль по берегу, заросшему пижмой, ромашкой, колючим шиповником и осокой. Приходится всегда спешить, ведь надо навестить столько старых знакомых и, конечно же, встретить новых. Вот здесь, на мочаженке, среди лужиц зацвелой воды, любит отсиживаться длинноносый бегас. Как не всматривайся в рыжие травяные кочки, его никогда не увидишь первым. Неожиданно и быстро, как ракета, взмывает он в воздух и, сердито покряхтывая, уносится вдаль. Так я и думал долго, но однажды, майским днем, я услышал в воздухе странные звуки, вибрирующие, как струна, с шипением и свистом, переходящие то в жужжание, то в гудение. Казалось, где-то далеко, падая с высоты, с громких воем летит шмель. Я долго пытался что-нибудь увидеть и понять. Это долго не удавалось, но я все-таки рассмотрел. Едва различаемая в небесной сини, длинноносая птичка пикировала вниз с косо откинутыми назад крыльями. Свист нарастал и звенел на все более высоких нотах, оканчиваясь свистящим «си». Птица опустилась настолько, что стала различима, и я признал в ней своего бекаса. Падение ее прекратилось, а вместе с ним и жужжание. Птица снова стала круто забирать вверх. Так я узнал, что здесь живет лесной дупель. Оказалось, что не все бывает так просто, как кажется сначала, ведь на вид бекаса и дупеля почти не различишь. Ручей заводит меня не в пролазную лесную глушь, на сломанных зимними снегопадами ветвях здесь гнездятся горлицы. Но сколько тут комарья! Бегом я выбираюсь на открытое местечко. На солнечной полянке комары отстают, но зато здесь жарко и душно. И вот окруженная со всех сторон лесом тишайшая гладь речного плеса. Он наполовину зарос ряской и свежезеленым молодым хвощом. Ветви и всклонились на самой воде, развесистые тополя по берегам, горы снежно-белых облаков на небе – все это отражается в полированном зеркале затона. Солнечные колечки играют на воде, дрожа с людяными крылышками. Над ними стрекочут стрекозы. В неподвижном воздухе застыли зной и истома. Лишь полусонная рыба, одинокая андатра, пробивая дорожку, в зеленой ряске ударит хвостом, нырнув на дно, и опять тишина. Там, я знаю, есть глубокий омут, где живет старая щука, а под сводом столетних оскарей царит прохладный полумрак. Едва пробивая сквозь густую листву, солнце высвечивает на черной воде золотисто-зеленое пятно. В нем, как в окне, просматривается все таинство подводного мира. Там, на глубине, среди бурых стеблей водорослей, обомшелым неподвижным поленом лежит длинная остроносая рыбина. Если подойти неосторожно, щука ударит хвостом и, подняв тучи мутного ила, скроется в облаках придонной тины. Но я знаю ее уловки и подкрадываюсь чуть ли не на цыпочках. Глаз постепенно проникает сквозь толщу воды, и я едва ли не вздрагиваю от пристального взгляда уставившейся на меня хищницы. Трудно поверить, но это взгляд рыбы. Он поражает кажущейся осмысленностью и прямо-таки волчьей ненавистью. Действительно, это подводный волк, лютый, кровожадный. Картина эта мысленно предстает передо мной, пока я продираюсь через цепкий кустарник. Сгорая от нетерпения, я раздвигаю ветви и сквозь колышущуюся листву вижу, как по тихому плесу речной заводи, покрякивая, плывет дикая утка и ведет за собой выводок пушистых желтых утят. Солнце в зените, пора и передохнуть в тенистом местечке у воды. Я знаю такой уголок, там чудо, как хорошо».